Что такое три тела в человеке? Духовное понятие человека состоит из трех тел. Первое — внутреннее тело, то, что является облачением святой души. Второе — клипат нога. Третье — клипа мишха дехивья, змеиная кожа. Для того, чтобы освободиться от последних двух тел, мешающих святости, и иметь возможность использовать только внутреннее тело, необходимо думать лишь о том, что связано с ним. То есть, все мысли человека постоянно должны быть о том, что нет никого, кроме него. И только он совершал, совершает и будет совершать все действия в мироздании. И никакое творение, никакая сила в мире не может разлучить человека с духовным. А поскольку человек уже не думает о двух внешних телах, то они умирают, не получая питания и возможности для существования. Ведь мысли человека о них и есть их жизненная сила. Потому сказано, в поте лица своего будешь есть свой хлеб. Ведь до греха с древом познания жизнь человека не зависела от хлеба. То есть он не должен был совершать особые действия, чтобы получать свет и жизненную силу. Свет и так светил ему. Но после грехопадения прилепилась к телу человека мишха дехивья. И его жизнь стала зависеть от хлеба, то есть от пропитания, которое нужно каждый раз притягивать заново. А не получая питание, эти внешние тела умирают. И это большое исправление, позволяющее избавиться от двух нечистых тел. Поэтому возложено на человека прилагать усилия и стараться не думать о том, что касается этих двух тел, о чем сказано: грешные помыслы страшнее самого греха, потому что мысли и есть питание двух внешних тел. И от того, что человек думает о них, получают эти тела живительную силу. Поэтому человек должен думать только о внутреннем теле, ведь оно-то и является одеянием его святой души. То есть думать нужно только о том, что находится вне его кожи, вне его собственных интересов, что и означает «вне тела», вне его эгоистической выгоды, думая только о пользе ближнего. И это называется «за пределами кожи», потому что вне тела человека не может быть никакой связи с клипот, эгоистическими намерениями. А вся связь с клипот только внутри кожи, во всем, что относится к телу, к эгоизму, ко всему, что облачается в тело, немедленно присасываются клипот. А все, что не одевается в тело, им недоступно. Если человеку удается постоянно пребывать своими мыслями вне интересов тела, то он удостаивается сказанного, и выбито это за моей кожей, и из плоти своей увижу Творца. Это намекает на раскрытие святой шхины, а выбито означает исправление, позволяющее ей пребывать за пределами кожи человека. И тогда он удостаивается из плоти своей узреть Творца. То есть Творец раскрывается, облачаясь во внутреннее тело человека. А происходит это только если человек согласен работать вне своего тела, то есть без всякого облачения в него наслаждения. Тогда как грешники, желающие получить за свою работу наполнение внутри тела, внутри кожи, в свои желания, умирают, не достигнув мудрости, то есть не получив никакого света и ничего не достигнув. И именно праведники удостаиваются облачения света в их тела.
Я думаю, что понятно, что у нас есть внутреннее тело, клипанога, и внешнее тело. Внутреннее тело — это когда человек думает, мы говорим только о желании, потому что кроме желания нет творения, а только действительность. А все, что мы можем почувствовать, как получать, так и отдавать вся наша жизнь и все миры, все это только в желании. Наше желание, объясняет нам здесь Бальсулам, можно поделить, если человек работает и управляет своим желанием. Это желание делится тогда на три части. Высшая часть или внутренняя часть, в зависимости от того, как мы определим это, называется святостью. И там, в этом желании, он может быть в намерении ради отдачи, в этом желании он может почувствовать Творца, в этом желании он чувствует себя относящимся к тому свету, который наполняет всю реальность, и он находится в нем, как, скажем, зародыша в водах матери. Так он это чувствует. В соответствии с уподоблением свойств, желанием с его стороны отдавать, насколько он слит с этим высшим светом, и тогда это желание называется внутренним желанием или высшим желанием. Второе желание, невыясненное, называемое клипа-нога, в котором человек должен производить свою работу, потому что вся работа заключается в том, чтобы взять невыясненные желания и выяснить их по отношению к святости, присоединить их к высшей части или к внутренней части желания, к святости. И есть еще желание, которое человек пока что еще не способен отнести к свойству ради отдачи. Это нижнее желание или внешнее желание, которое человек должен сократить, остерегаться, касаться его, не давать ему прорваться и не давать ему властвовать над человеком, но находиться, то, что называется, оберегать его, охранять его. И это три желания, которые есть в человеке, и зависит, на какой ступени он находится в своих желаниях, насколько ими управляет, но, по сути дела, наша цель заключается в том, чтобы определить эти три желания, которые имеются в нас, и пытаться быть все время слитым с высшим желанием и быть слитым с желанием высшим, высшего, насколько это возможно, и нащупывать желание клипы нога, насколько можно отнести оттуда все больше и больше и больше к внутреннему желанию. Конечно же, человек должен находиться в этом желании невыясненном, остерегаясь, чтобы это желание не начало властвовать в нем, а он как раз проверяет это желание, и там должно присутствовать сокращение, но еще не управление над желанием, а только сокращение. И нижнее желание, там только властвует сокращение без всякой проверки, и главное не опускаться в эти желания, насколько можно стеречь их в закрытой, то, что называется, коробочке, и так мы должны работать. И все время выяснять все это как можно больше, и он делает выходы в желание, которое называется клипанога, и относит его к высшему чистому желанию внутреннему, и в соответствии с этим вся его работа. И Бааль Сулам дает нам еще одно описание, приводя такие слова. Говорит, что клипа-нога — это то место, в которое воюют клипа и святость. Вы помните это? Да? Это не отсюда. Это в другом месте. Стоит посмотреть и там тоже. Но в этом наша работа. Есть много мест, где делится все желание на три эти вида желания. Об этом упоминают как Бальсалам, так и Рабаш, и мы должны так выстроить это для себя и пользоваться правильным и здравым образом этим. Конечно же, в этих трех видах желаний вся наша жизнь, и в этих трех видах желаний все желания. И в соответствии с этим святость и нечистота, а посередине вещь, которая не выяснена, называемая клипа-нога сияние, наполовину хорошая, наполовину плохая, со всеми названиями, и вся жизнь, вся реальность, по сути дела, воспринимается нами, если мы говорим о полной реальности, в которой человек находится на духовных ступенях. Вся реальность находится в этих трех видах желания, в трех частях желания в человеке.
Рав, в соответствии с тем, что написано, получается, если я правильно понял, что он должен избавиться от двух желаний, от клипат нога и от внешних желаний?
В конечном счете, конечно же, будет. Только останется только высшее желание, желание святости.
Но мы знаем, что клипат нога сопровождает человека на пути всего его продвижения. Там его выбор.
Да. До конца исправления третье вида желания действует. Они действуют в человеке, а в конце исправления остается только желание святости, но через клипу нога он исправляет клипот. Переводит от клипы к святости через клипу нога. В этом наша работа. Два вида власти, или двое держатся за талит, доброе и злое начало, а талит — это сам человек, средний, который находится внутри, это та самая клипа нога, и в этом вся борьба между святостью и клипой. Во многих видах объясняется нам это в разных частях Торы. Но вещь достаточно конкретная и простая, что нам необходимо перевести все наши желания от клипы через клипу нога к святости. И исправление заключается в том, что человек пытается все время находиться за своим телом, за пределами его, вне желания его получать. Потому что желание давать — это весь мир. Весь мир, кроме тебя, кроме того тела, которое ты можешь себе представить, все вне тебя — это святость. Так это в конечном счете. Если человек пытается возлюбить ближнего как себя, выйти из себя к тому, что находится вне его, он постепенно приобретает свойства отдачи и так исправляет себя. Да.
Как человеку проверить его желание? Какова техника для этого?
Отойди от зла, делай добро, не делай товарищу то, что ненавистно тебе. Объединение, единство, исправление, разбиение. Вследствие разбиения все части, которые были в святости, в высшем желании, упали в нижнее желание, да? И мы должны из нижнего этого желания снова перевести его в высшее. И в этом вся наша работа. И исправление заключается в том, что это сейчас главным образом выражается в объединении между нами. Потому что благодаря объединению я выхожу из себя, включаясь товарищей, я нахожусь в них, то есть я выхожу из своего, из своей эгоистической части вне себя. Это называется «за кожей своей они обретут это». И там он найдет своего Творца. Когда я выхожу из себя и так за своей кожей, это то, что называется разум, кости, плоти и кожа, жила плоти кожи. И только в этих желаниях я раскрываю Творца. Да.
Спрашивает Рэй из Ишагарь, Флорида. Каким образом можно контролировать желание? Что значит властвовать над желанием?
Властвовать желанием, управлять им можно. То есть управлять желанием — это как я пользуюсь им. А использование его может быть... Это властвую или я, или Творец. И я или Творец — это зависит от важности. И важность зависит от окружения. Насколько оно может мне передать важность Творца, я впечатляюсь от этого так, что готов отменить себя, пойти на уступки, и передать все новые части желания Творцу, чтобы пользоваться ради Него, сделать из себя раба. Да.
Исаак из Иерусалима спрашивает, в чем смысл работы в мыслях и как можно воздержаться от запрета?
Все выясняется в мысли, сказано. Работа в мысли — это основная работа. Действие — это тоже, по сути дела, мысль. Мы в духовном не нуждаемся в практической килим, но только в том случае, там, где мы можем произвести обычную работу руками, должна быть в том месте, где намерение еще не правит. В той мере, в какой мы управляем намерением, мы работаем с ним и с помощью него превращаем желание, части желания получать, входим в действие в человечестве, на всю глубину желания, и нет проблемы. Но мы видим также, когда мы развиваемся, даже в нашем мире, мы, человечество, все становится все более и более виртуальным, исчезающим. Силы, меры, действия. Ты видишь, вскоре мы будем на принтерах печатать как еду, так и вещи, так и все. Скоро мы будем из ничего просто создавать наполнение, в котором есть просто атомы, и ты из них можешь делать все. Даже не атомы, а электроны, позитроны, из которых ты будешь составлять всевозможные атомы. Все это можно делать, все это понимаешь в мысли в конечном счете. И поэтому мы приближаемся к этому.
О чем он пишет здесь в статье, что... Он в статье здесь пишет, что греховные мысли хуже греха. Что это значит?
Дело в том, что мы включаемся в это, буквально падаем в это, когда человек может находиться в какой-то мысли, которая оторвет его от духовного продвижения, и он все время находится и находится в этой мысли, не способен отключиться. Это словно какой-то клей, какой-то клещ, который впился в него и не дает делать что-то другое. И тогда он теряет массу времени. И трудно ему. И нужно обрести большое умение для того, чтобы знать, как освободиться от него даже через совершение нарушения. Такое тоже может быть. Потому что есть здесь понятие, ну, я не могу сейчас входить в эти понятия, потому что есть здесь много деталей. Но если я что-то сделал, то сделал. И завершил, и кончил, и больше я этого делать не буду. Но если я не сделал этого, я могу находиться в этом месяцы и годы, и все время не освободиться от этого и не продвигаться. Да.
То есть лучше сделать и избавиться, чем думать об этом?
Нет, не в этом заключается мой совет. Но он говорит, что само нарушение более практично, более целенаправленно, в конечном счете так получается, чем все мысли, проблемы, когда человек все время крутится в этом и находится в помыслах. Да.
Но мы говорим, что наша главная работа — это выяснение.
Помысло — это не выяснение. Помысло — это когда это его утягивает, не дает ему никуда убежать, ничего делать, и он все время находится в этом, он не выясняет. Но это сидит над ним и все время наполняет его какой-то глупостью. Это происходит часто, и в таких случаях нужно определить для себя, установите какие-то вещи конкретные. Отсюда и до сих пор. Иначе на это можно сжечь годы, находясь в таких помыслах и мыслях, которые совершенно бесцельны. С кого начать? Ну, с Ришана. Хорошо.
Я просто не понял совет Ицеку.
Я ничего не говорил. Я говорил, что не надо входить в этот анализ, потому что это само по себе. Только вещь сама по себе понятна, что вследствие этих помыслов, мыслей о нарушении, когда человек находится все время в этом и тянется это месяцы, а само нарушение берет уже какие-то часы, минуты, и все, и ты уже вышел из этого, разочаровываешься, идешь. Есть разные мнения. Мы объясним это, будем изучать. Но не надо воспринимать это: о, сразу же мы пойдем и сделаем нарушение. Да. Что?
Откуда приходят мысли?
Мысли? С небес.
Это связано с нашими свойствами, с решимо.
Этого я не знаю. Я этого не знаю, не хочу знать. Это такие расчеты, о которых я не знаю на теперешней ступени. То, что я прошел, я пытаюсь знать тоже в определенной мере. Может ли знать пятилетний ребенок о том, что ему было 4 года? В определенной мере. Очень ограниченный. Да.
Но мысли — это наша работа. То есть я не могу их отменить. Я должен прийти к состоянию, когда я смотрю на мысль и справляюсь с ней. Как, например, то, что мы сейчас должны сделать.
Выяснение мысли может быть только при объединении с группой. Нет у тебя никакой иной реальности для выяснения состояния святости или клипа, а только с помощью объединения. Точка.
То есть мысли приходят, и я с ними ничего не делаю?
Не то чтобы ты ничего не мог сделать. Я тебе сказал, что делать, но в чем проблема? Тебе дали прибор для выяснения. И это объединение с группой. И нет у тебя иного выяснения. У тебя нет иного, и не может быть. Потому что тем самым ты строишь клей святости, исправленное клей. Только с помощью этого объединения. Так что значит не дали тебе? Дали тебе? Теперь, нет, я хочу посидеть и подумать. Подумай, так ты философ. Только с помощью действий по объединению все больше и больше в каждое мгновение ты можешь выяснить свои состояния, и тогда ты поймешь, и тогда все мысли выяснятся. Сказано просто. Только это. Нет у нас ничего. Из-за разбиения келим, если ты хочешь это изучить в системе миров, или из Торы, или из морали, что ты хочешь. Но действие, оно одно действие. Объединение на практике внутреннее по отношению к Творцу и объединение на практике внешнее с человечеством. Вот и все. Через келим ты начинаешь познавать все. Да.
Я как-то слышал от Рава, что просто следовать желанию получать не называется преступлением. Как мы сделали выяснение, я только делаю выяснение через группу, и только тогда я определяю, преступление это или нет.
Для того, чтобы понять друг друга, послушай. Ты должен все время думать об объединении с товарищами, и в этом объединении ты раскроешь Творца. И свойство самого объединения, как кроме свойства сказать, качество объединения, да, качество объединения будет в точности соответствовать Творцу. Теперь ты уловил эту формулу? Мне нужно объединение в полном единстве с Творцом. Когда Творец раскроется в этом единстве, в этом объединении, да? Вот и все. Есть у меня это. Я понял. Представил это себе. Теперь, о чем ты говоришь? О какой мысли? Давай мне ее. Я ее проверю. Может ли она быть присоединена к этому или нет, и в каком виде? Конечно же, любая мысль, любое желание, все может присоединиться. Или в таком виде, когда я пользуюсь ею, когда она уже исправлена, или же я отвергаю ее и вношу ее внутрь в таком виде, что не пользуюсь ей. И тогда она тоже усиливает мое объединение.
И тогда мы будем радоваться раскрывающимся грешникам?
Да, конечно. И тогда ты начнешь понимать, почему Творец... Ну, кто задал этот вопрос? Почему тебе Творец подстраивает такие мысли, посылает, а не другие? Все начнет раскрываться.
Я слышал, как вы сказали, что духовное действие — это мысль.
Да.
То есть мы делаем действие в том месте, где должно быть намерение.
Ну-ну.
Каковы действия, то есть мысли, которые, ну, от которых ждут, которых ждут сейчас от нас, в соответствии с тем, что происходит снаружи?
Сегодня мы находимся в состоянии очень-очень, как бы это сказать, в очень активном действии, очень решающем. И если мы будем работать в правильном виде по отношению к народу, внутри себя по отношению к народу, конечно же, мы сможем научиться многим вещам, и увидеть, как на практике из наших действий, вследствие наших действий меняется состояние. Да.
Да, и верно, что нет времени в духовном. Но когда мы пытаемся немножечко посмотреть, что происходит, то мы видим, что вся страна горит, пылает. Я не помню такого состояния в течение длительного времени. Есть полное бездействие со стороны правительства и чувство беззащитности со стороны людей. И жители Юга не знают, что с ними сегодня случится. И мы сидим и слушаем вас. Вы пытаетесь внести в нас это учение, но мы, видимо, не воспринимаем. Что-то внутри мешает. И мне не удается найти этот прорыв, о котором вы говорите все время. Мы находимся внутри действия, мы действуем, но пока что мы видим, что вокруг становится все хуже, и нет никакой возможности это изменить.
Изменение, как мы с вами говорили, не может быть изменение ни в чем другом. Что, Келим тебе сделает работу?
Нет. Что нам нужно здесь делать?
Мы должны привести к объединению точка.
Как?
Как? С помощью света, возвращающего к источнику.
Как?
С помощью того, что мы будем производить действия и раскрывать, что мы нуждаемся в нем. Потому что сами мы раскроем, что мы не способны объединиться, не желаем, не можем.
В мыслях или в действии?
И тогда мы будем требовать его.
В мыслях или в действии?
Как в мыслях, так и в действии. Конечно же, в действии. Мы находимся в мире действия. Но действия, которые мы производим, это только для того, чтобы привести нас к правильной мысли. Все выясняется в мысли, в конечном счете, в молитве, в просьбе. Чтобы привести свет, возвращающий к источнику. Это все не потому, что мы боимся ракет, а потому что мы хотим тем самым доставить наслаждение Творцу. Мы еще должны раскрыть весь процесс.
Но мы пока что не приходим, не достигаем этого.
Потому что мы не производим достаточное количество действий.
Но чего не хватает?
Действий по объединению. Действий по объединению.
Внутри группы?
Внутри группы. А от группы наружу.
Но как же...
И это то время, когда мы должны говорить об этом и рассказывать широким массам.
Как это можно усилить? Как можно усилить действие по объединению в группе?
Насколько ты будешь выходить в широкие массы и объяснять им это, ты вдруг раскроешь, что они давят на тебя и обязывают тебя. И тогда это обяжет тебя объединиться внутри. А иначе нет.
То есть я должен сейчас выйти наружу?
Выйти наружу.
И, может быть, стоит поехать именно на юг?
Конечно же, там, где люди испытывают большее напряжение, но не такое напряжение, когда они уже не могут слышать твоих слов. Надо понять психологию человека. Есть там настолько напряженные состояния, когда он не может слышать, уже становится глух. Но с одной стороны у него есть страх, а с другой стороны все-таки ухо способно, то, что называется, услышать.
Но мы делаем, мы объединяем людей, мы делаем все, что возможно. Видимо, не все, что возможно. Но где можно найти возможность добавить? Это свыше придет к нам?
Нет, я вижу, что мы не можем обязать себя к большему объединению. Но мы можем сделать только одно. С помощью выхода наружу приобрести необходимость объединиться внутри. Вот и все. А выйти наружу ты просто делаешь. Садишься в машину, зажигаешь мотор и едешь в то место, которое ты подготовил, проводишь там домашнюю встречу, какие-то круги всевозможные, круглые столы, семинары, лекции и так далее.
Но это длинный процесс.
Это не длинный процесс. Совсем не длинный. Я говорю вам, что так же, как вы Вы умеете делать работу. Вы в течение месяца-двух будете ее выполнять, и вы увидите, насколько вы уже в пониманиях, ощущениях и состояниях совершенно отличных, более высоких. Не больше, чем 2 месяца достаточно для этого. Я уверен в этом. Как и во всех наших операциях. Можно это проделать короткое время, потому что это все время расходится и входит вглубь народов. И в том месте, где представляется, что они изменили Творцу и сделали свое желание, чтобы подтолкнуть нас к наполнению своих плохих желаний, нет, и что нет суда, и нет, раскрылось сейчас, что запрещено, что нужно только желание Творца привести к совершенству. И таким образом выяснилось, что ты царь народов с самого начала и до конца.
То есть после всех исправлений нам понятно, что неисправности нам только казались, что они есть для того, чтобы мы исправили свои свойства. То есть ничего не исправлено. Это нам кажется, что есть снаружи что-то неисправленное, и это отражение нашей внутренности. Наши внутренние неисправленности. А на самом деле снаружи ничего неисправленного нет.
Ты ведь всегда правил ими, заставляя их выполнять свою волю, как царь рабов своих. А сейчас раскрылся страх перед величием твоим у всех народов, как сказано, кто не убоится тебя, царь народов?
Народы — это те самые неисправленные желания, а затем они исправятся.
Среди всех мудрецов народов имеется в виду властители и правители, назначенные над ними. Это властители Африрон и Кастимон, правящие на земле, а также Аза и Азаэль, у которых черпают мудрецы народов свои знания и притесняют Израиль, как им заблагорассудится, как сказано, во всех царствах их 4 царства власти есть наверху, и властвуют они по воле Творца над всеми остальными народами. И на эти 4 царства указывают свойства, описанные в идоле, приснившимся Навуходоносору. Первое. Голова его из чистого золота. Второе. Грудь и руки из серебра. Третье. Чрево и бедра из меди. Четвертое. Голени из железа, а ступни его частью из железа, а частью из глины. Эти 4 свойства соответствуют хуптум клипы, и они властвуют над всеми 70 народами, живущими в мире. И вместе с тем, нет среди них того, кто сделал бы даже самую малость без того, чтобы он повелел им. Так как раскроется в конце дней, что все порабощения и притеснения, посредством которых они отдалили Израиль от Отца их Небесного, были ничем иным, как преданным служением, чтобы приблизить Израиль к Отцу Небесному. Таким образом, делали не только то, что ты повелел им, как сказано, по воле своей поступает он как с воинством небесным, так и с живущими на земле. И сделал он это, чтобы привести нас к полной вере и удостоиться получения всех милостей его, как сказано, вспомнит он милость свою и верность свою дому Израиля, и увидят все ничтожные на земле спасение от Творца своего. И тогда был сокрушен идол, как сказано, пока ты смотрел, сорвался камень без помощи чьих-либо рук и ударил идола по ногам его из железа и глины и раздробил их. Тогда искрошились сразу железо, глина, медь, серебро и золото, и стали подобными мекине на летнем таку, и унес их ветер, и не осталось от них следа. А камень, который разбил идола, превратился в гору и заполнил всю землю. Святая вера называется камнем, не нуждающимся в помощи чьих-либо рук. И после того, как вспомнил милость и веру его, тогда сорвался камень без помощи чьих-либо рук и ударил идола по ногам его из железа и глины и раздробил их. И стали подобными мекине на летнем таку, и унес их ветер, и не осталось от них следа. Как сказано, «И увидят все ничтожные на земле спасение от Творца своего». И этот камень превратился в гору и заполнил всю землю, как сказано, «Ибо наполнится земля знанием Творца, как полно море водами». 167 пункт. «Все мудрецы народов и все царства их — это высшие станы и воинства. И хотя они были назначены ответственными за происходящее в мире, и повелел он каждому из них выполнять работу его, кто может сделать ее? Кто из них может сравниться с тобой? Ибо проявлено достоинство твои и проявлены деяния твои над всем сущим. Это означает, нет подобного тебе, Творец. Кто скрыт и свят наверху и внизу, чтобы совершал деяния, как ты, и был подобен тебе в каждом действии святого царя на небесах и на земле? Но все они — пустота, а кумиры их никчемны. А о Творце сказано, «В начале создал Всесильный небо и землю». Об их же царствах сказано, «Земля же была смятение и пустынность». 168 пункт. Сказал Рабби Шимон товарищам, «Вы участники этой свадьбы, и каждый из вас должен украсить одним украшением невесту». Сказал Рабби Элазару сыну своему, «Элазар, дай один подарок невесте, ведь завтра будет внимать он, Зеерампин, войдя под свадебный полог, тем воспеванием и восславлением, которые преподнесут ей сыновья этого чертога, когда предстанет она перед ним».
Вопросы?
Если только наше восприятие нуждается в исправлении, каков самый лучший путь, чтобы воспользоваться чтением книги «Зор» и достичь этого изменения?
Я скажу тебе. Я хочу прийти пока что к какому-то определенному исправлению. Я должен обустроить место, в котором произойдет это исправление, осуществится. Это место — это моя связь с другими. Это должно быть ясно мне. Я беру себя, я соединяю себя с другими и пытаюсь выстроить связь между нами, отношения между нами, чтобы из моих попыток я начал видеть, что именно мне нужно, что именно должно произойти. Что я пытаюсь делать правильные, хорошие действия, и этим я раскрываю, насколько я в них не нахожусь пока что. И это те самые места, в которых необходимо исправление. Понимаешь? Во мне есть части какого-то желания, я хочу соединить их вместе. Я пытаюсь соединить их вместе, у меня не получается. Все разваливается. Но из моих попыток этих Я начинаю видеть, где должно быть исправление, и какая форма должна из этого выйти. И этим я выстраиваю хиссарон, необходимость исправляющего действия. Это я делаю вместе с товарищами, в присутствии и с разрешения Творца. Затем нам необходимо позаботиться о свете, возвращающем к источнику, чтобы он произвел объединение, чтобы он произвел исправление между нами. Тогда мы приходим к учебе. И здесь мы нуждаемся в каббалистических книгах. И вообще в том, что написали люди, находящиеся в духовном постижении. Но из того, что написали те, кто находится в духовном постижении, как пишет Бааль Сулам в предисловии к учению десяти сферот, не помню точно какой параграф, он объясняет, что не все первоисточники аутентичные, истинные, равны по силе света, возвращающего к источнику. Есть те, в которых свет сильнее, и есть те, в которых свет слабее. В наши дни для нас, для исправления, которое мы должны пройти, только каббалистические первоисточники дают нам свет, возвращающий к источнику. Это не потому, что, не дай Бог, в Гмаре или в Мишне, или в Танахе, или там в Шулхан Арухе, неважно в чем, нет там силы. Есть сила. Мы слабы. Эта сила не для нас. Она не может нам помочь. Ты знаешь, как принимают антибиотики? Каждый раз дают все более и более сильные, потому что мы привыкаем. Мы уже не такие чувствительные. Когда-то человеку давали какую-то травку, и он выздоравливал. Сегодня ты ему ставишь капельницу на неделю, и он не реагирует. То же самое и у нас. Мы находимся в состоянии, когда необходимо сильное лекарство. И поэтому, объясняет нам Бааль Сулам в предисловии Иктас, к учению десяти сферот, ты нашел где-то? Параграф какой? 22. Что нам необходимы каббалистические книги. А из каббалистических книг нужны те каббалисты, которые писали именно для наших дней. И поэтому Бааль Сулам и Рабаш — это, собственно, те самые первоисточники, из которых мы можем получить как методику, саму учебу, так и силы, которые нас исправят.
Статья изгнания продолжается. 21 пункт. Мы видим. А также видят сильные мира, то есть народы, что изгнание продолжается, и сын Давида еще не пришел. Это так. Но что позволяет Израилю вынести изгнание, это все те обещания, которые дал им Творец. Приходя в синагоги и в учебные дома, они видят все утешения, что в святых книгах, и радуются в сердце своем, претерпевая все, что с ними происходит. И если бы не это, не смогли бы терпеть. 22 пункт. Все зависит от раскаяния, и не могут они сейчас пробудиться в раскаянии все вместе, поскольку сказано, «И будет, когда сбудутся на тебе все слова эти». И сказано также, «Прими это к сердцу своему в среде всех народов, куда забросил тебя». А также сказано, «И вернешься ты к Творцу своему, и тогда пускай будут отверженные твои на краю неба, и оттуда соберет он тебя». И пока все эти слова не сбылись, не могут они пробудиться в раскаянии. 23 пункт. Как же укрыл ты все пути и дороги от всех изгнанников, не оставив им предлога? Ибо если бы ты оставил, то были бы они такими же, как и раньше, не старались бы раскаяться в каждом поколении, не вынесли бы изгнания, не потребовали бы награды и преступили бы законы Торы и смешались бы с остальными народами. 24 пункт.
Намерение мы не забываем.
«Подобно беременной женщине, что при наступлении родов корчится, вопит от мух своих, подобно беременной, поскольку зачавшая обычно проходит 9 полных месяцев беременности. Но есть немало таких в мире, которые прошли только день или два от 9 месяца. А все схватки и потуги этой беременной уже в 9 месяце. И вместе с тем, хотя прошел у нее только один день 9 месяца, считается, что прошли у нее все 9 месяцев полностью.
Это по отношению к длительности изгнания, по отношению к избавлению.
И также Израиль, поскольку испытали вкус изгнания, и если вернуться к раскаянию, засчитается им, словно прошли над ними все бедствия, упоминаемые в Торе. Тем более, что столько страданий испытали они с того времени, как началось изгнание. 25 пункт. Однако сказано, «При невзгоде твоей, когда постигнут тебя все эти предсказания в конце дней». С какой жалостью жалел Творец Израиль за это? Подобно царю, у которого был единственный сын, и любил он его всей душою, и из любви отдал его матери царице, дабы вырастила и научила его прямым путям. Однажды согрешил сын перед отцом, пришел отец и ударил его, а затем простил за его грех. И снова сын согрешил, как и вначале, пред отцом, выдворил его отец из дома и прогневался на него, и ушел сын из дома своего. 26 пункт. Но вместо того, чтобы пойти прямым путем и вести себя достойно, как подобает, дабы услышал царь, отец его, и устремился к нему, что он сделал? Сказал: «Раз уже я вышел из отцовского дворца, то буду делать отныне все, чего пожелаю». Что же он сделал? Пошел и сошелся с потаскухами, заморался с ними грязью мерзости и находился только с ними в их сообществе. Его мать-царица посещала сына каждый день и знала, что он сошелся с потаскухами и водится только с ними. Начала она плакать и негодовать о сыне. 27 пункт. Однажды пришел к ней царь и увидел ее плачущей. Сказала она: «Как мне не плакать? Ведь сын наш за пределами царского дворца, и мало того, что не живет в царском дворце, так еще и живет в доме потаскух. Что скажут все жители мира? Царский сын живет в доме потаскух». Стала она плакать и умолять царя. Сказал царь: «Ради тебя верну его, и ты будешь поручителем, что он не согрешит». Сказала царица: «Конечно же, я буду его поручителем». 28 пункт. Сказал царь: «Раз так, не нужно возвращать его днем, прилюдно. Стыдно нам пойти за ним в дом потаскух. А если бы не это, если бы он не заморал себя и не запятнал мою честь, то я и вся моя армия пошли бы за ним. Сколько было бы почета, сколько гарнистов трубили бы перед ним, сколько оружия было бы справа и слева от него, пока все жители мира не содрогнулись бы и не узнали бы все, и не узнали бы все, что это царский сын. А теперь, поскольку он замарал себя и запятнал мою честь, он вернется тайно, чтобы его не узнали. Вернулся сын к царю, и тот отдал его матери. 29 пункт. Спустя некоторое время он согрешил, как и прежде. Царь выдворил его, а с ним и его мать из дворца, сказав: «Оба уходите, и оба вы претерпите изгнание и бедствие. Поскольку оба вы будете страдать вместе, знаю я, что сын мой раскается как должно». 30 пункт. Так и Израиль, сыновья святого царя, который опустил их в Египет, ты можешь сказать, что в это время они не согрешили, и опустил он их не из-за греха, а по приговору, который вынес при союзе между частями, которому надлежало исполниться. И смотрел Творец на две вещи. Первое, сказал Авраам: «Как узнаю я, что унаследую землю?» Это было причиной и поводом для египетского изгнания. Второе, прежде чем выйти из изгнания, не были они народом и не были достойны быть народом, как подобает. 31 пункт. Как лилия среди терний, так подруга моя среди дев. Пожелал Творец сделать Израиль высшим подобием, чтобы стали они одной лилией в земле Израиля, подобно высшей лилии Малхут. А лилия, возносящая аромат, избранная из всех прочей лилий мира, лишь та, что выросла среди терний, она-то и благоухает по-настоящему. И поэтому посеял он 70 пар, то есть 70 душ, и поместил их среди терний, среди египтян. И эти тернии, как только пришли туда те пары, распустили ветви и листья и овладели миром. И тогда расцвела лилия среди них. 32 пункт. Когда же пожелал Творец сорвать лилию и вывести ее из их среды, тогда засохли тернии и были отброшены и истребились, и стали ничем. В час, когда вышел он, чтобы сорвать лилию, вывести своего первенца, отправился царь среди нескольких воинств, сановников и правителей с распущенными знаменами и вывел своего первенца с помощью нескольких героев и привел его в свой дворец, и поселился сын как должно в доме царя. 33 пункт. Когда согрешил он пред отцом, упрекнул тот его и ударил его, как сказано, и воспылал гнев Творца на Израиль, и предал он их в руки грабителей. Согрешил он, как прежде, и восстал против отца, выдворил тот его из дома. Что сделали Израиль? Увидев, что рассеялись они в Вавилоне, перемешались с народами, взяли чужеземных жен и родили от них сыновей. Но вместе с тем, святая мать, Малхут, была попечительницей над ними и просила за них у царя Зерампина. 34 пункт. За то, что поступили так, сказал Творец: поскольку позор он мне, придет сын мой сам. Поскольку запятнал мою честь, недостоин он того, чтобы я отправился туда выводить его и совершать ему чудеса и могучие деяния, как раньше в Египте. И вернулись они без надлежащей помощи, без чудес и дивных дел. Наоборот, все они были отвержены, все утомлены в бедности и вернулись в царский дворец со стыдом. И святая мать, Малхут, поручилась за них. 35 пункт. «Согрешили они, как и прежде, и Творец выдворил сына из своего дворца, как в начале, и мать вместе с ним». Сказал он, «Отныне мать с сыном вместе претерпят множество бедствий, как сказано, за преступления ваши изгнана была мать ваша, и сказано, при невзгоде твоей, когда постигнут тебя все эти предсказания в конце дней». В конце дней это святая мать, Малхут, представляющая собой конец десяти сферот, вместе с которой они вынесли все, что вынесли в изгнании. 36 пункт. Если бы раскаялись, то даже одна беда или одна невзгода, произошедшая с ними, была бы засчитана им, как будто вынесли все беды изгнания. А если нет, если они не раскаиваются, то должны ждать, пока не завершится конец и все его поколения. Как сказано, останется навсегда у купившего его для всех поколений его, пока не уйдут все поколения, предшествующие концу. И вместе с тем это зависит от раскаяния. И поэтому изгнание продолжается.